«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оппозиционное движение «Другая Россия» проводит всероссийскую акцию в поддержку свободы собраний. Чем и почему ограничена эта свобода? В Молдавии приходит к власти новое поколение политиков, считают эксперты. Как изменили республику выборы в парламент? Россия обсуждает со своими союзниками перспективы договора о коллективной безопасности. Какую роль эта организация может сыграть на постсоветском пространстве? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 31 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В пятницу вечером оппозиционная коалиция «Другая Россия» пыталась провести в Москве на Триумфальной площади несанкционированный властями митинг несогласных за реализацию конституционного права на мирные собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Акция протеста была жестко пресечена, ее участников задержали. Несмотря на это, активисты оппозиции собираются повторить свой опыт 31 числа каждого месяца. Репортаж с места события корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Такого я еще не видел. Наша милиция оберегала нас сегодня так, что визуально все это действо напоминало подготовку к затяжному марш-броску. На усмирение нескольких десятков несогласных было брошено свыше 60 грузовиков и автобусов. Собаки с ОМОНом. Именно в день митинга несогласных на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому устроили спортивный праздник. Так, чтобы все выглядело более-менее пристойно. Охраняем, дескать, культурное мероприятие. Подхожу к Ростиксу, спрашиваю у двухметрового ОМОНовца, удастся ли несогласным провести митинг. «Пусть и не рассчитывают», — отвечает, — «мы их сразу того». Захожу в Ростикс, ОМОН и здесь. Выхожу на улицу, и вот начинается это самое того. На противоположной стороне у дома 31 по Тверской возникают фигуры молодых людей, которых мгновенно скручивают и запихивают в автобусы. Не даже выкрикнуть что-нибудь членораздельное. Акция протеста несогласных за реализацию конституционного права на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования была пресечена на корню. Тем не менее, организатор акции «Другая Россия» считает задачу выполненной. Ее итоги подвел член исполкома «Другой России». России Александр Аверин.
Сегодня был задержан Эдуард Лимонов днем в 16:45. Он ехал на машине, и напротив храма Христа Спасителя его остановили гаишники. Спустя минуту подъехал автобус ОМОНа, и Лимонов и еще трое человек без объяснения причин были задержаны. Сейчас все они находятся в ОВД «Хамовники». Эдуард Лимонов направлялся на сегодняшний митинг несогласных.
Вы можете объяснить, как у храма Христа Спасителя можно вычислить машину Лимонова?
Ну, скорее всего, была такая слежка. На Триумфальной площади еще задержано не менее 30 человек, точнее, на подходе к Триумфальной, там, возле метро, там, и с Тверской улицы. Сейчас из них половина уже доставлена в Тверской ОВД. Ну что, можно сказать, что стартовала наша кампания по 31 статье Конституции. У нас есть шансы выиграть все сегодняшние суды по административке в связи с тем, что никто из задержанных даже не успел начать митинг. То есть они все были задержаны на подходах. То есть они были задержаны ни за что. Пытаемся выиграть все сегодняшние суды.
И каждое 31 число вы будете напоминать властям о праве на мирные собрания.
Именно так.
Стоит ли рассматривать подобные акции как серьезную угрозу властям? У микрофона «Радио Свобода» публицист Юрий Болдырев.
Прежде всего, я хотел подчеркнуть, что я не во всем солидарен с теми, кто сегодня организует марши несогласных. Но, тем не менее, вопрос совпадения и несовпадения политических взглядов – это одно, а право на выражение несогласия – это, разумеется, другое. И в данном случае, ну, совершенно очевидно, что это право грубейшим образом попирается. А вот почему попирается? То есть чего, собственно, бояться? И вот здесь совершенно очевидно, что вот этих людей, которые сегодня выходят на марш несогласных, власти опасаться нет ни малейших оснований. Но власть очень боится, что завтра выйдут другие. Те, кто не согласен не только с какими-то политическими позициями, а власть очень боится, что завтра захотят выйти те, кого принципиально не устраивает экономическое положение, социальное положение. И власть, как я понимаю, пытается всячески продлить ту прививку, которую она сделала в октябре 93 года. Через кровь, через жесткость, через подавление, чтобы никто не смел протестовать. Все это действия сугубо упредительные, чтобы все знали, если что, будем стрелять, нас никто не остановит. Я понимаю это так.
А могут выступления более серьезные начаться осенью?
Я прогнозирую только одно, что с учетом того, как жестко власть реагирует на малейшие попытки заявления несогласия, люди это видят, и, соответственно, протест возможен только тогда, когда людям станет, ну, уже никак. То есть уже просто невозможно терпеть. Если до этого доведут, понятно, сметут что угодно.
Предупредил Юрий Болдырев. Акция протеста несогласных за реализацию закрепленного в статье 31 Конституции права на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Другая Россия сегодняшней своей акции замышляла как всероссийскую кампанию. В некоторых других городах России, не только в Москве, активисты оппозиции попытались выйти на площади. В некоторых городах это сделать удалось, хотя особого общественного внимания такого рода мероприятия в нынешней России не вызывают. Из Нижнего Новгорода корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Пикет в защиту 31-й статьи Конституции проходил на площади Свободы возле памятника героям 1905 года. Акция протеста была санкционирована. Накануне городские власти дали разрешение на проведение мероприятия. На площади Свободы собралось полтора десятка человек. Это были молодые люди, нацбулы, активисты другой России. Они выступали в защиту конституционного права российских граждан на мирное собрание, говорит пресс-секретарь Нижегородского отделения другой России Юрий Староверов.
Агитацию мы не проводили, потому что ситуацию со свободой собраний должны заниматься политические организации. И вряд ли какие-то люди, грубо говоря, с улицы вышли бы на эту тему. Вот защита свободы. Свобода собраний, защиту Конституции должна делать оппозиция. То есть наши активисты, мы своих активистов приглашали, мы приглашали активистов других организаций, но в наше время свобода собраний такова, что многие люди просто боятся выйти. Именно с этой темой защиты 31 статьи Конституции мы выходим каждую неделю уже в течение 3 месяца. И, наверное, поэтому сегодняшнее мероприятие согласовано. Нет ажиотажа со стороны внутренних органов, нет ОМОНа. Хотя первые мероприятия вообще очень в жутких условиях проводились. То есть бесконечные съемки различных МВД, ФСБ, ТВ, ОМОН, какие-то провокаторы. Это все была очень серьезная борьба, чтобы сегодня мы могли более-менее мирно стоять здесь, раздавать листовки, защищать Конституцию.
Активисты другой России подняли 2 черно-желто-белых флага и развернули плакат «Нация и свобода». Они раздавали людям листовки, свежий номер «Новой газеты» и другие оппозиционные издания. Отвечали на вопросы прохожих. Пришел и известный нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский, бывший руководитель общества российско-чеченской дружбы. Он держал в руках листовки с выдержками из Конституции. 3 из них он вручил находившимся на площади милиционерам. Порядок и безопасность на месте проведения пикета обеспечивали всего лишь 3 милиционера. Как и ожидалось, сегодняшняя акция протеста была мирной и не нарушила спокойного существования городских властей. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способны ли марши несогласных превратиться в постоянную форму протеста? Об этом говорим с многократным участником акции «Непримиримой оппозиции» Олегом Козловским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 31 июля. В Молдавии завершен подсчет голосов, отданных за политические партии на выборах в парламент. 5-процентный барьер, как сообщает Центральная избирательная комиссия, на выборах преодолели 5 партий. Первое место заняла правящая партия коммунистов Республики Молдова. Она получила 48 мест в парламенте из 101. Следом либерал-демократы 18 мандатов, либералы с 15, альянс «Наша Молдова» 7 и новая демократическая партия во главе с беглецом из партии коммунистов Марианом Лупу 13 мандатов. О том, как развивается политическая жизнь в Молдавии на следующий день после выборов, я беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свободы» в Кишиневе Максимом Ярошевским. А как чувствует себя Кишинев день спустя после выборов, Максим? Какие яркие заявления делают молдавские политики, которые принимали участие в выборах?
Я начну с заголовков сегодняшних газет «Воронин, уходи». И второй заголовок «Гудбай, Воронин» и «Конец эпохи в Кишиневе». Вот такие вот заголовки сегодня в молдавских кишиневских газетах. Указывание, конечно же, самых главных фигурантов сегодняшней и вчерашней предвыборной и выборной кампании. Мариан Лупу, ясно заявил окончательно, видимо, что не будет никакой коалиции с коммунистами. Начались переговоры с оппозицией, с тремя партиями, которые прошли в парламент. Есть некие сведения, что на следующей неделе уже будет заявлено, что будет создана коалиция, наверное. Владимир Воронин заявил, что готовы на переговоры со всеми. Именно Владимир Воронин должен внести кандидатуру президента. Дариан Кертаке – это либеральная партия. Коммунисты должны отдать власть, проголосовать за оппозиционного кандидата и самим уйти в оппозицию.
Каково общее настроение тех, кто следит сейчас за политическим процессом в Молдавии? Ожидают продолжения долгого политического кризиса, нового такого политического замка в парламенте, или все-таки считают, что довольно быстро удастся как-то разрулить эту достаточно тупиковую ситуацию?
50-50 ровно. Кто-то думает, что действительно все-таки Молдавия выйдет из этого кризиса, а кто-то уверен, что можно уже в следующем году приезжать опять в Кишинев и опять наблюдать за этими выборами.
Кто-то праздновал минувшей ночью в Кишиневе победу или нет?
Довольно тихо было все. Совершенно банальный день. Здесь люди работают, люди гуляют, люди отдыхают. Погода хорошая.
Максим Ярошевский, корреспондент Радио Свобода в Кишиневе. Досрочные парламентские выборы в Молдавии не принесли разрешения политического кризиса. Относительная неудача коммунистов, потерявших несколько депутатских мандатов, не мешает им оставаться ведущей политической силой в стране, считают многие эксперты в Кишиневе. Если четыре оппозиционные партии объединяют свои силы в парламенте, они могут провести своего кандидата на пост спикера и сформировать правительство. Однако голосов для избрания президента республики, согласно Конституции, это 2/3 депутатов парламента, у них не хватит. Значит, не исключена и новая предвыборная кампания. Вот какие оценки дают политическому процессу в Молдавии его участники. Репортаж из Кишинева, корреспондента «Свободы» Ирины Северин.
Для «Радио Свобода» результаты выборов для партии коммунистов прокомментировал первый вице-спикер парламента прошлого созыва, коммунист Владимир Цуркан.
Как вы оцениваете итоги выборов?
Я думаю, что итоги выборов показали, что, к сожалению, события 6-7 апреля сыграли свою негативную роль в плане воздействия как такой психологический настораживающий фактор для избирателей, приведший их в определенную растерянность. И в то же время все это дело на фоне усталости от этих выборов привело к тому, что мы видим впервые за последние годы в парламент прошло 5 партий, и разброс голосов, особенно среди остальных 4 партий, голоса распределились довольно пропорционально. То есть люди фактически не знали конкретно, кому же все-таки отдать предпочтение, поэтому голоса так раздробились и разделились.
Это и результат ухода Марьяна Лупун.
В какой-то степени, в том числе, дезориентация произошла и в связи с выходом Марьяна Лупу, естественно. То есть все это наложилось, избиратель в конечном итоге был дезориентирован. Фактически, вновь избранный парламент, его функциональность находится под знаком большого вопроса.
Как вы видите дальнейшее развитие ситуации?
Ну, естественно, что в этой ситуации необходимо предпринимать меры для консолидации общества, потому что в конечном итоге за каждой из тех партий, которые прошли парламент, немалое количество избирателей, особенно если говорить о коммунистической партии, это большинство избирателей. Несмотря на то, что мы не имеем большинства доминирующего в парламенте, в то же время относительно других партий, каждой другой партии, конечно, мы имеем наибольшее количество голосов. Поэтому задача стоит в том, чтобы не допустить дальнейшего раскола в обществе и приступить действительно к формированию той самой коалиции, которая могла бы не только сконсолидировать общество, это не только самоцель, и не столько самоцель, это, в общем-то, во благо того, чтобы действительно в стране была наконец-то восстановлена политическая стабильность.
Какая коалиция вам видится?
Мы предложили свои принципы еще до выборов, на основе которых, на наш взгляд, могла бы быть создана объединяющая, консолидирующая оппозиция. Кто именно будет готов пойти на то, чтобы сотрудничать с нами на основе этих принципов, покажет время. Во всяком случае, ясно сегодня, что даже все вместе вчетвером, значит, наши конкуренты или коллеги сейчас уже по парламенту, они не смогут работать самостоятельно, потому что у них нет достаточно голосов для избрания президента. Сегодня ситуация даже сложнее, во много сложнее, чем та, которая была по итогам выборов 5 апреля.
Сегодня председатель Демократической партии Марьян Лупун на пресс-конференции сформулировал официальную позицию партии. В частности, на вопрос, готова ли Демократическая партия строить коалицию с коммунистами, Марьян Лупу ответил.
узкая двухсторонняя коалиция невозможна. Скажу также, что любая узкая коалиция в нынешних условиях политической обстановки в Республике Молдова будет контрпродуктивной. Ситуация такова, что она требует консолидации, наверное, сил и позитивного, конструктивного отношения со стороны абсолютно всех политических игроков. Я здесь говорю в первой очереди о парламентских политических партиях. Мы выступали и до начала кампании, выступали и в рамках избирательной кампании, а стоим на тех же позициях и сегодня, что политическую войну следует остановить. Если вы заметили, в отличие от партии коммунистов, с одной стороны, и правых либеральных партий, Демпартия была единственная, которая пришла в этот избирательный процесс абсолютно с другой позицией. С позицией, которая основывалась не на узких партийных интересах, не на раздробленности общества, а наоборот, на консолидации и политического класса, которая должна привести за собой консолидацию общества, выход из этого глубокого политического кризиса и, соответственно, серьезное занятие очень драматическими вообще-то проблемами, которые касаются экономики и социальной сферы, которые, на наш взгляд, имеют очень сильно пострадать из-за сложившейся политической обстановки. Поэтому наша формула остается той же самой. Наиболее широкая демократическая коалиция.
Создавшуюся ситуацию, когда ни оппозиция, ни партия коммунистов не могут самостоятельно избрать президента страны, для Радио Свобода комментирует один из бывших лидеров ныне обновленной демократической партии, политолог Уазун Антой.
Я не считаю, что формально ситуация выглядит патовой, потому что если речь идет о избрании главы государства, то в демократическом обществе совершенно нормальной процедурой был бы национальный диалог и поиск консенсуса. Сразу выдвинул невыполнимые условия в демократическом обществе. Скорее всего, будет у нас это перетягивание каната, будет висеть дамоклов меч опять роспуска парламента. Парламент не может распускаться два раза в течение одного года. Остается открытым вопрос, какие условия выдвинут либеральные партии, которые, прошла информация, хотят выйти с консолидированной позицией. И после этого можно будет говорить о каких-то контурах возможного соглашения.
Три оппозиционные партии заявили, что они приветствовали бы присоединение Марьяна Лупу к лагерю демократов. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Международные наблюдатели в целом позитивно оценили только что прошедшую в Молдавии кампанию по выборам в парламент, хотя в целом, по мнению многих аналитиков, стандарты демократии в этой стране оставляют желать много лучшего. Об этом я беседовал с находящимся в Кишиневе чешским журналистом и общественным деятелем Ондрежем Солкупом.
Я приехал по журналистской программе, то есть я работаю в государственных новинах, экономической газете. Нас пригласили группу 20 журналистов из 10 стран освещать выборы, потому что им, вот донорам, это как бы молдавский фонд Сороса, оказалось, что в апреле было очень мало иностранных журналистов, и так как ожидалась, в общем-то, напряженная борьба, то они хотели, чтобы мы приехали, и, в общем-то, чтобы тут было как можно больше людей из других стран.
Организации, которые прислали своих наблюдателей на выборы, и ОБСЕ, и СНГ на сей раз довольно неожиданно. Для многих сошлись во мнении о том, что выборы эти прошли честно и соответствовали стандартам демократии. У вас такое же ощущение?
Я вчера был на как раз пресс-конференции ОБСЕ, где, в общем-то, было несколько по-другому. То есть они сказали, что выборы прошли с определенными улучшениями по сравнению с предыдущими, но все равно оставались серьезные проблемы, что они очень как бы уклончиво отвечали, если эти выборы можно назвать справедливыми и честными, потому что главным образом это было не то, чтобы кто-то отмечал какие-то фальсификации, но особенно в предвыборной кампании у оппозиции фактически не было доступа на национальное телевидение, и риторика как со стороны и президента, и других представителей коммунистической партии, и журналистов государственных медиа, как бы крайне жестко. Что касается доступа к медиа, эти выборы невозможно назвать честными и справедливыми.
Обозреватели сейчас разделились во мнениях. Одни говорят, что коммунисты выиграли эти выборы, другие говорят, что коммунисты проиграли. Как вам кажется?
Главным образом проиграл Владимир Воронин. Можно представить себе сценарий, когда коммунисты сделают коалицию с Демократической партией, которой руководит Мариан Лупу, который, в общем-то, был спикером парламента. Он вышел из Компартии только в апреле этого года. Но он сам очень много раз повторял, что он не будет заключать коалицию с коммунистами один, что хочет как минимум еще одну партию, а желательно, чтобы все партии, которые представлены в парламенте. И второе условие, что Владимир Воронин уйдет из политики. Так что в этом смысле, я думаю, что проиграли не коммунисты, а Воронин и тот стиль его руководства, который ближе, скажем, к тому, что мы видим в России во времена Владимира Путина.
У вашей страны есть свой большой опыт строительства демократии, вот того, что называют переходным обществом. Когда происходят какие-то яркие политические кампании в постсоветских странах, странах с тяжелым тоталитарным наследием, таких как Молдавия, Украина или Киргизия, и вдруг что-то случается, кажется, что демократы там как-то приходят к власти, то создается ощущение, что страна вырывается как-то вперед. А потом вдруг ощущение, что все движется по замкнутому кругу, ничего не может измениться. Вот вы уезжаете из Молдавии с каким ощущением? В этой стране кто-то может вообще измениться? Или так и будет Молдавия ходить по вот этому замкнутому кругу?
То, что позитивно, что мне кажется, что все-таки происходит смена поколений. Вот как раз то, что я говорил насчет господина Воронина, он же, в общем-то, советский человек. Он был функционер и так далее. У него этот советский стиль руководства. Если я смотрю на других представителей, как оппозиции, так той же компартии, которым, скажем, там 30-35 лет, там уже видно, что это абсолютно другой менталитет. Так что мне кажется, что все-таки что-то меняется, а что не может не обнадеживать. Мне кажется, что все-таки, несмотря на весь скрип, все проблемы, события, которые тут произошли в апреле, все-таки определенный общественный консенсус, что надо все-таки идти вперед, несмотря на все проблемы, он тут, в общем-то, достигнут.
О ситуации в Молдавии чешский журналист Ондřej Soukup. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 31 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Россия обсуждает со своими союзниками перспективы договора о коллективной безопасности. Какую роль эта организация может сыграть на постсоветском пространстве? Афганистан в военных условиях готовится к выборам президента. Какую позицию займут западные страны? Выставка достижений народного хозяйства отмечает 70-летний юбилей. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
По мнению Познера, в книге Кравченко можно различить два стиля. Один – простой стиль русского человека, не владеющего пером, затем стиль профессиональный, очень блестящий, который пестрит цитатами и ссылками.
Особые закрытые письма-тест в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Очередная несанкционированная акция «Другой России». ОМОН подготовился к ней хорошо.
Комментарии экспертов.
Журналист Дмитрий Волчек о том, зачем британцы путешествуют по Транссибу.
В блогах «Свободы».
Кавказ не согласен с порабощением. А кто согласен?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Около 50 сторонников оппозиции были задержаны в Москве при попытке провести несанкционированную акцию протеста, сообщила ГУВД столицы. По его данным, среди задержанных лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Его обвиняют в нарушении порядка проведения демонстрации. В Грозном убиты два боевика, заявили власти Чечни. По их данным, в городе были проведены две спецоперации. Как сообщается, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Не менее 27 человек погибли, по последним данным, в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. По сообщению властей, взрывные устройства сработали у трех шиитских мечетей, когда оттуда выходили верующие. Число нападений в стране выросло после ухода американских сил из иракских городов. Молдавии объявлены окончательные результаты прошедших в среду парламентских выборов. По данным Центра избиркома, правящая партия коммунистов получает 48 из 101 места в парламенте, а 4 оппозиционные партии – 53 мандата. Этого достаточно, чтобы сформировать правящую коалицию, однако не хватает для избрания президента страны. Украинская сторона отозвала ноту, в которой рекомендовала России досрочно прекратить полномочия генерального консула в Одессе Александра Грачева. Об этом сообщил Интерфаксу источник в Министерстве иностранных дел Украины. Ранее сообщалось, что Россия высылает из страны начальника политической секции посольства Украины в Москве, советника Игоря Березкина. В Испании повышена готовность сил безопасности в связи с 50-летием основания группировки басков-сепаратистов ETA. В последние дни в Испании произошли 2 взрыва на острове Майорка и в городе Бургас. Погибли 2 человека, почти 60 были ранены. Ответственность за взрывы полиция возложила на басков-сепаратистов.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 31 июля. В киргизском курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль проходит двухдневный неформальный саммит Организации договора коллективной безопасности. В Киргизии собрались главы всех государств, входящих в организацию ОДКБ: Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии, числом 7 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко в эти дни совершает рабочий визит в Киргизию, в рамках которого принимает участие в саммите. Причина такого несколько необычного формата визита Лукашенко в том, что предыдущий саммит, который происходил в Москве, он проигнорировал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Саммит глав государств ОДКБ начался с доклада генерального секретаря организации Николая Бородюжи, в котором шла речь о подходах и практических мерах по формированию информационной политики государств-членов ОДКБ. На заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ также состоится обмен мнениями по вопросам совершенствования и повышения эффективности деятельности организации. По мнению генерального директора Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексея Власова, саммит в Киргизии покажет степень дееспособности этой организации.
Хотя этот саммит упорно журналисты и эксперты называют неформальным саммитом ОДКБ, он может сыграть этапную роль в развитии этой организации. Двух направлений, которые я бы обозначил следующим образом. Первое – это судьба КСОР. Несмотря на то, что разработка этого проекта еще находится только в серединной стадии и, наверное, еще не близка к завершению, но я думаю, что уже на этом саммите станет ясно, насколько союзники Москвы готовы окончательно поддержать этот проект и стать его реальными участниками. И второй момент – это дееспособность самой организации, дееспособность принимать консенсусные решения, выполнять их и следовать единой логике. То есть, скажем так, если КСОР – это проблема, которая при всей своей важности носит тактический характер, но вопрос о внутреннем структурировании и взаимопонимании доверия между членами этой организации и есть на самом деле главная стратегическая цель, которую нужно сверять во время каждой встречи глав стран, входящих в этот, а вот что в этот, военно-политический блок или некую организацию, претендующую на такой статус? Я думаю, что встреча к чести даст возможность экспертам определиться в позиции перспектив и возможной эволюции организации договора коллективной безопасности.
Будущее ОДКБ остается туманным, полагает эксперт по проблемам Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Нарушая всякие традиции, этот неформальный саммит ОДКБ проходит без участия журналистов. Привлечены только личные операторы, фотографы, может быть, по одному корреспонденту информационных агентов. Это может говорить о том, что там тоже будут очень непростые переговоры, связанные вообще с ситуацией внутри самого близко ориентированного на Россию круга государств СНГ. Вот понятно, что лидеры Узбекистана и Белоруссии, которые приехали в Киргизию, но после того, как они отказались от поездки для участия в саммите в Москве, ОДКБ, будут выставлять свои особенные требования к идее создания коллективной силы оперативного реагирования. Понятно, что Ислам Афганистан Евгеньевич Каримов подробно изложит свои возражения и свое восприятие нежелательности создания новых военных баз России вблизи границы Узбекистана. Понятно, что президент Белоруссии будет разменивать свое согласие на активное участие в этих силах на другие преференции в свой адрес. Я думаю, что, если в целом говорить, саммит на берегу Иссык-Куля будет таким праздничным моментом истины для этой организации. И Медведеву придется приложить очень много дипломатических, я бы сказал, человеческих усилий, чтобы сгладить возникающие противоречия и трудности внутри этой организации. В этой организации совсем не все так замечательно, и будущее ее весьма туман.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Киргизию с рабочим визитом. По мнению экспертов, Лукашенко стремится показать, что встреча глав государств, членов ОДКБ на берегу Иссык-Куля не главная цель его приезда, рассказывает наш корреспондент Виталий Цыганков.
В преддверии поездки белорусского президента на саммит ОДКБ минские и московские чиновники, поставшие уже привычной традицией, обменялись информационными уколами. Сначала помощник президента России Сергей Приходько сообщил журналистам в среду, что Москва рассчитывает, что президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите и белорусская сторона подпишет документы по созданию коллективных сил оперативного реагирования. «Раз Лукашенко туда едет, значит, должен подписать документы», — сказал Приходько. В ответ на это помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков выразил удовлетворение тем, что российская страна наконец-то перестала прибегать к услугам анонимных источников администрации президента, намекая на то, что именно Приходько был автором ряда антилукашенковских высказываний. Что касается заявления российского чиновника о том, что президент Беларуси должен подписать документы по созданию коллективных сил оперативного реагирования, то, по словам Рыбакова, Беларусь, как суверенное независимое государство, само будет определять, какие именно документы ОДКБ и в какие сроки подписывать. Во время предыдущего саммита в июне были подписаны документы о создании коллективных сил оперативного реагирования. Беларусь из-за молочной войны в саммите не участвовала. Соглашение также не подписал Узбекистан.
Между Москвой и Минском сохраняется ситуация стратегического похолодания, отмечает политолог Алексей Власов.
Все, что касается отношений с Минском, нужно рассматривать в контексте психологической игры, которую в последние полгода пытается играть белорусский лидер по отношению к Москве. Произвольный выбор тех саммитов и форумов, на которых он готов принимать участие или, напротив, категорически отказывается от участия в онных, не подлежит какому-то логическому учету и интерпретации. Из чего следует, что все это абсолютно субъективно и не имеет отношения к реальной политике. Минск пока еще выбирает между Москвой или иными вариантами дальнейшего сближения на внешнеполитической арене. Но то, что в ближайшем будущем отношения между Москвой и Минском едва ли вернуться к стадии осторожного оптимизма, о котором Владимир Путин говорил в 2006-2007 годах, я думаю, даже несмотря на присутствие Лукашенко на этом саммите, об этом уже вряд ли можно мечтать. По крайней мере, такое стратегическое похолодание между Россией и Беларусью, я думаю, в ближайший год-полтора – это реальность.
Говорил генеральный директор Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 31 июля. Лидеры афганских талибов угрожают смертью всем гражданам страны, которые осмелятся принять участие в президентских выборах. Голосование должно пройти в Афганистане в августе во второй раз после свержения режима талибов. Действующий президент Хамид Карзай, он баллотируется на второй срок, считается союзником западных стран, военное присутствие которых в Афганистане сохраняется. Однако постепенно, судя по всему, Карзай теряет поддержку Европейского Союза и Соединенных Штатов. По некоторым данным, он намерен сотрудничать с умеренными талибами, чтобы остаться у власти. Как оценивают эту ситуацию в США, для которых Афганистан по-прежнему важный фронт борьбы с терроризмом? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Есть определенная опасность, говорит бывший посол Соединенных Штатов в Афганистане Рональд Неуман, что талибы в некоторых районах Афганистана попытаются запугать избирателей, как они делали это во время президентских выборов 2004 года. Но тогда их попытки провалились, потому что если люди действительно хотят голосовать, то они будут голосовать. Американские эксперты с оптимизмом оценивают шансы выборов стать реальными и настолько демократическими, насколько это возможно в афганских условиях. Из 39 кандидатов на пост президента, по крайней мере, трое – явные лидеры. Как заметил эксперт из Американского института мира Джон Демпси, у избирателей появился реальный выбор. Они могут дать мандат на новый срок нынешнему президенту, либо поддержать лидеров оппозиции. Другой эксперт, Джеймс Карвилл, в прошлом главный стратег избирательной кампании Билла Клинтона, сказал, что администрация Обамы сначала была критически настроена по отношению к президенту Афганистана Хамиду Карзаю, но с приближением выборов Вашингтон занял нейтральную позицию ко всем кандидатам в президенты. Американский посол в Афганистане, помимо регулярных встреч с Хамидом Карзаем, встретился также с двумя другими ведущими кандидатами – Абдулой и Гани. Вот что говорит о стратегии Соединенных Штатов в Афганистане политолог из Бостонского университета Апарна Панди. Во время своего последнего, всего несколько дней назад, визита в Афганистан и в Пакистан, специальный посланник Соединенных Штатов Ричард Холбрук сказал, что в Вашингтоне не рассчитывают на образцовые выборы в Афганистане. Достаточно будет, если они пройдут своевременно и без серьезных нарушений. И, что очень важно, Соединенные Штаты надеются на продолжение дружественных американо-афганских отношений, кто бы ни победил на выборах. Сейчас в Соединенных Штатах обсуждается вопрос о переговорах с отдельными лидерами Талибана, дабы привлечь их к участию в политическом процессе. С другой стороны, Соединенные Штаты традиционно отказываются от переговоров с террористами. Некоторые в Вашингтоне считают, что движение «Талибан» можно раздробить, оторвав группы, присоединившиеся к террористической организации из соображений безопасности, или поскольку там хорошо платили, или поскольку это была единственная работа, какую можно было найти. Этим группам можно предложить работу, предложить более высокую зарплату за присоединение к правительственной армии Афганистана. Если эти группы уйдут из «Талибана», там останется только непримиримое ядро, с которым переговоры будут невозможны. Похожий сценарий был успешно опробован в Ираке, когда сунниты пошли против Аль-Каиды, приняли участие в выборах, согласились войти в состав иракского правительства. В Афганистане, как и в Пакистане, люди часто присоединяются к боевикам только потому, что правительство не может гарантировать им и их семьям безопасность. Если правительство Афганистана сумеет защитить своих граждан от боевиков и террористов, если афганская армия станет сильнее, то все меньше афганцев будут присоединяться к Талибану или даже симпатизировать Талибану. Считаете ли вы, что Соединенные Штаты должны делать ставку на нынешнего президента Хамида Карзая? Нет, надо быть в контакте со всеми кандидатами, особенно с тремя лидирующими – Карзаем, Абдулой Абдулой и Ашрафом Гани. Эти трое, скорее всего, станут участниками второго этапа выборов. Ожидаете ли вы, что после выборов президент Обама объявит о своей стратегии вывода войск из Афганистана? Сначала, на мой взгляд, необходимо расширить американское военное присутствие в Афганистане. Одновременно Афганистану надо помочь в развитии сельского хозяйства и промышленности. К тому же нельзя уйти из Афганистана, пока не стабилизируется положение в Пакистане и не будут разбиты талибы на пакистано-афганской границе. Половина афганской проблемы по другую сторону границы. И все же, по мнению некоторых политических обозревателей, президент Соединенных Штатов Барак Обама будет искать возможность постепенного вывода американских войск из Афганистана, чтобы дать лишний козырь демократической партии перед промежуточными выборами в Конгресс в будущем году. Белому дому необходимо, чтобы демократы сохранили большинство в обеих палатах Конгресса. Для этого нужно продемонстрировать явный прогресс в Афганистане. В Вашингтоне перестали говорить о стремлении к победе в Афганистане. Белому дому достаточно теперь не допустить возвращения Аль-Каиды в страну. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Западноевропейские союзники Вашингтона не оставляют своим вниманием Афганистан, хотя, на первый взгляд, помощь западных стран, стран ЕС и стран НАТО может показаться символической. Испания намерена увеличить военное присутствие в Афганистане, об этом заявил премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро. Такое решение явилось определенной сенсацией, поскольку прежде Мадрид утверждал, что не намерен увеличивать свой контингент в этой воюющей стране. Из Мадрида корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Испанские военнослужащие расквартированы на двух базах на северо-западе Афганистана. Их общее число составляло до сих пор 800 человек. Теперь к ним должен прибавиться еще один батальон 450 бойцов-парашютистов. Их задача – обеспечивать безопасность провинции Герат и Бадгис, которые считаются относительно спокойными районами, хотя испанцам не раз приходилось отбивать атаки повстанцев. Испанский премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Я предложу испанскому парламенту принять дополнительные меры, чтобы поддержать процесс урегулирования в Афганистане. Наблюдатели отмечают, что решение премьера, скорее всего, будет поддержано в парламенте, учитывая, что основная оппозиционная сила, консервативная народная партия, всегда выступала за участие Испании в миротворческих силах в Афганистане. Министр обороны Испании Карме Чакон недавно объяснила причины участия страны в афганском урегулировании. 11 сентября 2001 года мир понял, что международный терроризм при поддержке режима талибов объявил войну нашей цивилизации. Мир отказался подчиняться диктату террористов. Поэтому мы и находимся в Афганистане. Ведь эта страна, превращенная в плацдарм международного терроризма, представляла для нас огромную опасность. В случае с Испанией речь идет не о виртуальной угрозе. Ближайший подельник Бен Ладена, египтянин Айман Аз-Завахири, поставил в свое время от имени своего шефа боевую задачу перед международными террористами – освободить от испанцев Испанию и обратить ее в лоно ислама. Этому было посвящено одно из его обращений по катарскому телеканалу «Аль-Джазира». «Я прошу Аллаха дать победу нашим братьям, которые со всей силой нашей веры и по милости Всевышнего сотрясают режимы вероотступников. С верой в Аллаха они наносят грозные удары и по крестоносцам, которые плетут вечный заговор против ислама. С каждым днем укрепляется союз мусульман всего мира в священном джихаде против крестовых походов и их прислужников, вероотступников всех врагов нашей веры. Теперь полем нашей битвы становится весь мир. Это джихад, священная война, которая будет продолжаться, пока наша религия не победит на пространстве от Испании до Ирака». Известно, что террорист называет крестоносцами европейцев и американцев. Ну а вероотступники – это, соответственно, мусульмане, не разделяющие их радикальные взгляды, включая правительство арабских стран. Удар по Испании джихадисты нанесли 11 марта 2004 года, когда в результате терактов в мадридских пригородных поездах погибли почти 200 человек и 1500 получили ранения. За прошедшие с того времени годы сторонники Бен Ладена пытались подготовить и другие теракты, которые были раскрыты испанскими силовыми структурами. Что касается нынешней помощи Афганистану, то она не ограничится посылкой батальона. В планах Испании участие в формировании афганской армии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации. Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили подал иск о защите чести и достоинства, которые, по его мнению, были унижены публикацией «Новой газеты». Иск подан к редакции «Новой газеты» и автору статьи «Виновным назначен Берия» Анатолию Яблокову. О подробностях дела корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
Почему-то среди многочисленных антисталинских публикаций Евгений Джугашвили выбрал именно эту, напечатанную в специальном выпуске «Новой газеты» в апреле этого года. Соображениями на этот счет я попросила поделиться заместителя главного редактора «Новой газеты» Олега Хлебникова.
Я думаю, что если цензурация не отвечает, как раз говорил Сталин, то, наверное, вот внук хочет ответить за деда, это я могу понять, ему хочется утвердить собственное право считать, что он наследник достойного человека. А что касается его конкретных претензий, временами кажутся даже человека смешными. Например, что Сталин и чекисты повязаны большой кровью, то он вот это подвергает сомнению. Но на этот счет, в принципе, существует много документов, которые подтверждают, именно, скажем так, кровожадность Сталина. Как известно, были квоты на расстрелы по всем областям России во время Большого террора 1937-1938 года. Но даже если предположить, что они там нашли, допустим, 3500 врагов народов в какой-нибудь Кировской области, то потом-то Сталин своей рукой исправлял это в сторону увеличения. Второй пункт иска связан с Катынью. Кстати, Яблокова была такая фраза, что Сталин не понес даже моральной ответственности за убийство 22 тысяч польских офицеров. офицеров и жандармов, которые были взяты в плен осенью 1939 года. И статья, кстати, так его называлась, что за все ответит Берия, потому что когда наконец стали заниматься Катынским делом, в общем, остановились именно на Берии, дальше не пошли. Но это было тоже распоряжение Сталина, ну и мы, значит, соответственно, считаем, что можем это доказать с помощью документов. Ну и еще там какие-то моменты, которые, как мне кажется, стоят общественного внимания, тем более от тоталитаризма Россия остается не свободной.
Это было мнение заместителя главного редактора «Новой газеты» Олега Хлебникова. Евгений Яковлевич Джугашвили – убежденный сталинист. В 1999 году он входил в состав сталинского блока. В 2001 году возглавил новую коммунистическую партию Грузии. О роли его личности в современном историческом процессе я попросила рассказать грузинского независимого политолога Гулубата Рцхивадзе.
Евгений Джугашвили – известный в Грузии человек. В 90-е годы он основал эту партию. Он был совместно с Григорием Ониани. Но потом они разошлись, поссорились, и партия спалась. Потом Пантелеймон Георгадзе возглавлял единую коммунистическую партию Грузии. Евгений Джугашвили потом отошел на задний план, и его совсем не видно в Грузии.
Может быть, Евгений Джугашвили, подав иск против «Новой газеты», решил каким-то образом вернуться в политику, в общественную жизнь?
Вполне возможно, что его возмутило искренне публикация «Новой газеты», и он безо всяких задних мыслей или других целей вот подал иск. Он иск подал ведь в России, не в Грузии. И хотя это автоматически привлечет к нему внимание, вполне возможно, в том числе и в Грузии.
Трудно поверить, что Евгений Джугашвили действительно надеется получить 10 миллионов рублей, сумму, в которую он оценивает моральный ущерб, нанесенный ему публикацией в «Новой газете». Автору статьи и газете придется предъявить исторические документы, подтверждающие их правоту. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Юбилей отмечает Московский всероссийский выставочный центр. 1 августа 1939 года на северной окраине Москвы открылась всесоюзная сельскохозяйственная выставка, замыслявшаяся ее создателями как огромный пропагандистский стенд для демонстрации достижений социализма. Несколько поколений советских людей любовались республиканскими и отраслевыми павильонами выставки достижений народного хозяйства или ужасались той помпе и показухе, символы которой стала ВДНХ. Исследователи считают, что идейным образцом для этой выставки стали две международные промышленные выставки – Всемирная Чикагская ярмарка 1893 года и Парижская выставка 1937, говорит историк архитектуры Сергей Никитин.
Чикагская ярмарка 1893 года вошла в историю как одна из крупнейших и самых знаменитых выставок. За три месяца ее существования ее посетило 27 миллионов человек. Это половина тогдашнего населения Соединенных Штатов. Она была замыслена как единый большой мегаполис глобального характера. Считается, что именно эта выставка стала катализатором тех явлений, которые впоследствии привели к появлению Диснейленда, архитектуры Лас-Вегаса. На выставке было очень много скульптуры, и эта скульптура чрезвычайно напоминает ту скульптуру, которая украшала и украшает до сих пор выставку достижений народного хозяйства. Возникает удивительное ощущение схожести с тем, что было построено на берегу Ярославского шоссе в Москве в 1939 году. И эта экспозиция в Чикаго, и Московская выставка достижений народного хозяйства ставят перед собой очень большие, идущие за пределы понятия выставки, задачи. Условно назовем их цивилизаторскими задачами. Агитации, пропаганды, за те или иные культурные, экономические и политические моменты. Такие функции, как, например, образовательная, сакральная функция, конечно же, не являются основными функциями для обыкновенной торговой выставки. Так вот, на выставке ВДНХ, ВСХВ, да, они вышли на передний план. Я полагаю, что катализатором этого события стало участие Советского Союза в выставке 1937 года в Париже. Тогда на небольшом пятачке на берегах Сены, собственно говоря, встретились нацистская Германия, фашистская Италия и сталинский Советский Союз. Эта архитектура выражала заявление на некое мировое господство, политическое, либо идейное, либо непосредственно физическое. Превращение выставки в пространство тотальной политической истории, в такой политический проект, полагаю, произвело сильное впечатление, в том числе и на советское руководство того времени, и уже готовая выставка, построенная по проекту Алтаржевского, была разобрана, либо частично перестроена, Алтаржевский был сослан. Началась работа по переустройству выставки, которая привела к тому, что в общем и целом дошло до нас. Каждый павильон был автономным. ярко украшенным и богато украшенным храмом, посвященным той или иной территории нашей страны или той или иной отрасли. Экзальтированное самовосхваление, которое было свойственно этим павильонам ВДНХ и ВСХВ, говоря, как мне кажется, пришло в архитектурное решение именно благодаря Парижской выставке. Уникальность ВДНХ именно на концептуальном уровне связана с тем, что эта выставка – тотальное пространство, опыт Потемкинской деревни и единственная реально принятая государством версия реальности, которая, конечно же, как мы прекрасно знаем, к реальности, к сожалению, не имела никакого отношения.
Историк архитектуры Сергей Никитин. Сегодня павильоны ВВЦ в большинстве своем находятся в упадке. Главный символ выставки – монумент рабочей колхозницы работы Веры Мухиной, отправлен на долговременную реконструкцию. Разобран авиалайнер музея перед павильоном авиации «Космонавтика». У Москвы нет плана развития и использования ВВЦ ВДНХ, считает руководитель архитектурного бюро проект «Меганом» Юрий Григорян.
Если с практической точки зрения сегодня посмотреть просто на территорию, когда это строилось, это была окраина города. Ботанический сад – это такой рай, это зелень, это дворцы, которые стоят в зелени. На сегодняшний момент можно просто, констатируя критическое состояние отечественного градостроительства и мысли, абсолютно понятно, в каком ключе будут развивать эту территорию, ее будут воровать, застраивать, продавать, пытаться там, не знаю, жилья построить, чтобы заработать денег. Потому что по-другому не мыслится сейчас это все. То есть нет идеологии общественного пространства. Все-таки существование физического пространства, деревьев, домов, аллей. Я думаю, что это пространство полностью поддается, ну, как памятник архитектуры, некоему перепрограммированию. То, что мы видим в мире, какие примеры, как можно поступать с памятниками архитектуры, давая им просто вторую жизнь, это просто обычное социоурбанистическое программирование. Такой грандиозный парк чудесный, который можно просто сохранить. Я даже настаивал бы на том, что можно вообще больше ничего не строить. То есть полностью отменить эту парадигму современного московского градостроительства экстенсивного, когда просто туда что-нибудь напихивается и продается. И это замечательная возможность сохранить всю эту пустоту, не меняя никакой плотной застройки, и поддерживать эти павильоны, давая им вторую жизнь. Вот Венецианская биеннале прекрасно это показывает. Там ничего просто нельзя ни с чем делать. Никуда нельзя ни гвоздь забить, ничего нельзя делать. Тем не менее, там делаются фантастические и выставки. И Москва же не Венеция. В Москве совершенно другая энергия. Это скорее Нью-Йорк какой-то. То есть там можно делать все, что угодно. Там могут быть театры, торговля может быть. И я бы даже не считал, что это есть какой-то аналог в мире. Это может быть совершенно вот такая московская история, которая впитывает в себя и прошлое, и будущее. И главное, только это дело немедленно не испортить сейчас. Вот новый директор, генеральный план. В терминах сегодняшних знаний и сегодняшних навыков вот этого глобального воровства пространства, это можно настолько быстро искалечить и продать, что москвичи ничего не заметят. Я бы сохранил это для потомков, чтобы они тоже могли когда-нибудь и рассуждать о том, что это такое для них.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую подготовила моя коллега Елена Фанайлова, были архитектор Юрий Григорян и историк архитектуры Сергей Никитин. 70 лет исполняется Московскому всероссийскому выставочному центру. Вот так обстояли дела в пятницу, 31 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» провели и подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Игоря фрагменты из лекций московских гуманитариев. Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю все стороны придерживаться своих международных обязательств.
Министерство обороны Республики Южная Осетия предупреждает, что будут приняты...
Объявив голодовку, фермер, по его словам, пытается обратить внимание общества и на высочайший уровень коррупции.
Я надеюсь, коммунистическая партия признает поражение и станет оппозиционной партией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. свободный информационный мир. Радио «Свобода».